Самые резкие комментарии на сайте Озотлик звучали так.
Замужество мусульманки с немусульманином – это харам, запрещено и большой грех.
Или так.
Такое замужество – это прелюбодеяние.
И так далее. Однако, в случае с Зилером, кажется, что желание корейского жениха жениться на ней во что бы то ни стало оберегло ее от таких осуждений на родине. Будущему мужу Зилером Джанг Синг Джин пришлось принять мусульманство, и теперь у себя на родине он каждое воскресенье ходит в мечеть.
Мой брат женат на узбечке. Вот и я, увидев, как бывают узбекские женщины, тоже решил взять себе в жену узбечку. С тех пор я принял ислам и понял, какая это чистая религия. Я до сих пор многое познаю.
Говорит Джанг Синг Джин. У Дилером и Джанг Синга двое детей, и у каждого из них по два имени – узбекское и корейское. К примеру, их сына зовут Джанг Йо Сок, а по-узбекски – просто Нуриддин. Однако семейная жизнь узбекских девушек в Корее порой драматична, подобно корейским сериалам. Малохат, матери двух детей, семью в Сеуле сохранить не удалось.
Очень многие наши девушки, послушав наших парней, поверив их обману, развелись со своими мужьями, корейцами. Многие пошли по плохому пути. Честно говоря, думаю, из 100% девушек 60% остаются на улице.
Говорит Малахат. Доступ к невестам из Узбекистана открыт практически для всех стран мира, а для немногих стран доступ открыт и к другим стратегическим ресурсам. Так что пока южнокорейские инвестиции текут в Узбекистан, и руководство Южной Кореи продолжает оказывать политическую поддержку правительству Узбекистана, у корейских женихов перебоя с импортом узбекских невест не ожидается. Для программы «Перекрёсток» Басир.
Мы продолжаем программу «Перекрёсток». Султанхан, как известно, в Казахстане проживают представители более 130 национальностей.
Да, Алтын, следствием этого является то, что во времена Советского Союза на территории республики было заключено немало межнациональных браков.
Пары, вступившие в смешанный брак, считают, что подобные им семьи способствуют снижению межнационального напряжения в обществе.
Об этом подробнее в репортаже корреспондента казахской службы из Алматы Дильбегим Мавлони.
3 года назад Айдар, казах по национальности, женился на Анне. По словам Айдара, новость о женитьбе на русской девушке из Алматы его семья, проживающая в Южно-Казахстанской области, восприняла не совсем радужно.
По большому счету, у меня мама всегда настаивала на том, чтобы я женился на казашке или, по крайней мере, на мусульманке. Соответственно, когда я привел свою будущую жену, она была еще просто моей девушкой, познакомился с мамой, мама, конечно, в восторге не была, потому что совсем другой уклад, другая ментальность, восприятие иное.
Несмотря на нежелание матери Айдара принять Анну в качестве невестки, свадьба состоялась. Спустя некоторое время свекровь приняла Анну в свою семью. Более того, из-за отсутствия родной дочери она полюбила невестку как дочь. Так как брак был заключен по любви, то изначально я не подумала о некоторых особенностях межнационального брака, говорит супруга Айдара Анна.
Для меня мой супруг оказался вообще мостиком в иной мир, совершенно другой, непонятные другие ценности, для меня совершенно невообразимые. Во-первых, он у меня получается с юга Казахстана, а южане, все мы знаем, что у них достаточно специфические вообще подходы ко всему.
Наблюдатели отмечают, что женщине европейской национальности, которая собирается выйти замуж за мужчину-мусульманина, следует еще до вступления в брак обсудить с будущим супругом то, какие его пожелания она сможет принять. Некоторые трудности в этом плане возникли и у Анны после свадьбы с Айдаром.
Мужа, мать, она вообще решила мне на какой-то момент подарить халат, для того, чтобы я легко искачала. То есть говорила, будешь выходить, чаем подавать, а потом халате.
Родители Анны – православные христиане. Они с настороженностью отнеслись к решению дочери выйти замуж за мусульманина. Спустя некоторое время они согласились даже с тем, чтобы Айдар и Анна сделали никях – мусульманский обряд бракосочетания перед тем, как официально зарегистрировать отношения. Айдар и Анна говорят, что в будущем они планируют завести много детей. Однако пока они не обсуждали вопрос воспитания детей. Хотя вопрос, связанный с вероисповеданием детей, часто возникает в межнациональных браках. В свою очередь, Айдар считает, что их общие с Анной дети должны знать язык и традиции отца. Несмотря на то, что у этой супружеской пары мнения в части воспитания детей расходятся, Айдар и Анна считают, что межнациональный брак интереснее. В межнациональном браке идет проникновение разных культур, религий и ценностей, считают они. Казахстанское общество пока не готово к межнациональным бракам, говорит Лязат Ишмухамедова, руководитель ассоциации женщин «Мульдыр». По ее словам, в Казахстане не так уж много межнациональных браков, как приводят некоторые эксперты. По мнению Лязат Ишмухамедовой, подобные конфликты в межнациональных семьях часто приводят к разводу уже в пожилом возрасте супругов.
То, что характерно в казахских семьях, к примеру, они не едят свинину и вообще не могут этого воспринимать. Хотя вот в русских традиционно они едят свинину и свиное мясо. То есть это тоже очень достаточно сложно пережить, перейти. Поэтому отсюда этот факт говорит о том, что нужно задуматься.
Эксперт отмечает, что еще с советских времен в Казахстане было больше межнациональных браков, чем в других республиках Центральной Азии. Тенденция была такой, что молодые парни-казахи женились на девушках другой национальности. В настоящее время в Казахстане часто встречаются семейные пары, в которых супруга казашка, а супруг другой национальности. Ранее такие браки были крайне редкими. Казахстанских СМИ пишут о том, что казашки выходят замуж за европейцев, американцев, китайцев и так далее. Один из таких браков был заключен между корейцем и казашкой 6 лет назад в Балхаше. Их родители были против этого брака. Сегодня Юрий и Тулкын говорят, что их семья не сильно отличается от семейных пар, в которых муж и жена являются представителями одной национальности. Каждый человек твердит о преимуществе своей нации, культуры и вероисповедания, но для нашей семьи более важны общечеловеческие ценности, говорит Юрий. Сейчас у Юрия и Тулкын подрастает 5-летний сын.
Звать Алишер, фамилия Ли, отчество, он интернациональный, короче. Хорошо русский, казахский понимает его и говорит.
Юрий Ли отмечает, что сын сам выберет религию для вероисповедания, когда подрастет. Юрий и Тулкын Ли говорят, что поддерживают рост числа межнациональных браков в Казахстане. По их мнению, это может способствовать сокращению конфликтов среди представителей разных национальностей, проживающих в Казахстане. Специально для программы «Перекресток» Дильбегим Мавлани, казахская редакция, Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Продолжение программы «Перекресток» вы услышите.
Интервью с москвичкой Дашей, мама которой является представителем туркменской нации.
Чему центральноазиатским специалистам можно научиться у системы здравоохранения таких стран, как Чехия?
Сможет ли решить проблему многоженства в Таджикистане привлечение к уголовной ответственности мужчин?
Перекресток. Совместная программа центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотник радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем программу Центральноазиатских служб Радио Свободной Европы, Радио Свобода, Перекресток, и продолжаем тему о межнациональных браках.
Точной статистики нет, но в таких странах, как Россия, совершенно очевидно, что в численности смешанных многонациональных семей имеется тенденция к росту. По некоторым данным, в России как минимум каждая четвертая семья считает себя многонациональной.
Кстати, Алтын, ты ведь тоже, будучи туркменкой, замужем за казаха. А какие трудности были в вашей семье, например, с воспитанием детей?
Знаешь, Султанхан, так как мое и мужа социальное положение совпадали, особых трудностей мы не испытывали. Я считаю, что в браке важно совпадение планки общечеловеческих ценностей. И потом у туркмен и казахов очень много общего. Поэтому и в воспитании детей у нас особых противоречий не было.
А как интересно приходится детям из семей, где родители принадлежат абсолютно разным этническим группам? Например, если отец русский, а мать туркменка.
Как в таких семьях живется детям? Какова особенность восприятия и воспитания в многонациональных семьях? Об этом корреспондент туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода Гузель Худайбердиева беседовала с 14-летней Дарьей из многонациональной семьи в Москве.
Даша, расскажи, пожалуйста, о своей семье.
Ой, ну, у меня очень довольно интересная семья. Моя мама по национальности туркменка, а папа русский. Но у мамы еще помимо туркменской крови у нее есть каракалпаки. А по папиной линии, помимо славянской крови, у него в роду были еще цыгане и греки.
А каково быть ребенком в многонациональной семье? Есть ли какие-либо особенности?
Знаете, я вообще, в принципе, ничего не ощущаю. Ну, живу, как живу, семья замечательная. Люблю свою маму, своего папу. Ну как-то... в принципе, особенностей нету. Но единственное, что традиции, конечно, разные. По маминой стороне, например, когда приезжаем к маминым родственникам, например, какие-то другие праздники празднуем и так далее. По папиной линии, естественно, русские праздники все. Ну и религии, естественно, разные.
Скажи, пожалуйста, ощущала ли ты когда-нибудь на себе вот какие-то признаки межнациональной неприязни в своей повседневной жизни?
Да, вы знаете, когда я училась в младшей школе, одноклассники частенько любили придумывать каким-то мобильным прозвищем, связанным с цветом кожи и разрезом глаз и тому прочим.
Как ты с этим боролась, как ты уживался сегодня?
Да никак, собственно, не боролась, просто... Но проходили годы, и у меня появлялся авторитет в классе, и сейчас как бы... Я не думаю, что кто-то уже рискнет что-то мне сказать подобное.
Ну вот каким образом ты сейчас отстаиваешь свои интересы, выстраиваешь отношения? Ну то есть ты прикладываешь ли какие-либо усилия для того, чтобы чувствовать себя комфортно, чувствовать себя на месте, чувствовать себя в своей стране, в своем обществе?
Просто я знаю, что я гражданин России, и я никому не собираюсь позволять себя в чем-то ущемлять.
В последнее время в России, можно сказать, усилились националистические проявления, неприязнь на межнациональной почве. Ощущаешь ли ты это на себе? Что есть межнациональная рознь, есть неприязнь на
межнациональной. Ну, конечно, ощущаю. Многие дети, подростки причисляют себя к группе, скажем так, националистов и ходят, пытаются ущемлять других людей, у которых, по их мнению, не соответствует цвет кожи, цвет глаз, разрез глаз, цвет волос, каким-то таким глупым стандартам, которые они же сами установили.
А почему дети вот так себя ведут, на твой взгляд?
Я думаю, просто родители не объяснили в свое время. Родители не уделили внимания данной проблеме и не объяснили детям, что национализм – это плохо.
Расскажи, пожалуйста, о своих увлечениях. Есть ли у тебя какие-либо занятия и что тебя интересует?
Да, у меня увлечений очень много. Ну, я закончила музыкальную школу по классу скрипки. Сейчас занимаюсь гитарой. В будущем планирую играть на электрогитаре. Со второго класса я начала заниматься фольклором, русским народным творчеством, пением, танцами. Мне это очень нравится. Вот. Ну, а так люблю, в принципе, все. Люблю все пробовать, люблю танцевать, люблю петь.
А спой, пожалуйста, что-нибудь из фольклорного репертуара.
Куры рямые, не потяра на святой вечер, добрый вечер. Уставайте, братья, надевайте платья, святой вечер, добрый вечер.
А на туркменском языке ты знаешь песни?
Да, знаю.
Спой, пожалуйста.
Гия, гия, бакармен, докмадарака, кармен, мехривана, магурмесен, эря, веря, вакармен, мехривана, магурмесен, эря, веря, вакармен, барынай.
А ты говоришь по-туркменски?
Ну, я знаю буквально 2-3 слова, потому что мама меня не учит. Она в детстве не успевала меня просто-напросто учить, поэтому, ну, как бы с детства я знала только русский. А сейчас я ее прошу меня научить, но она все время забывает или говорит, что ей некогда.
Даша, а кроме тех увлечений, которые ты перечислила, чем бы ты еще хотела заниматься?
Я бы очень хотела учить туркменский.
Вы слушали интервью корреспондента туркменской службы Гузель Худайбердыевой с 14-летней Дарьей из многонациональной семьи в Москве.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Передачу «Перекресток» продолжаем с темой о многоженстве.
Согласно официальной статистике, за 10 месяцев прошлого года в Таджикистане 118 мужчин были привлечены к уголовной ответственности за многоженство.
Правоохранительные органы Таджикистана считают, что в последние годы количество дел, связанных с уголовной ответственностью мужчин за многоженство, значительно возросло, если учесть, что до сих пор в глазах милиции подобного рода дела рассматривались в большей степени как семейные конфликты, куда и вовсе не полагается вмешиваться милиции.
Однако, по мнению экспертов, это лишь верхушка айсберга.
Проблема многоженства в таджикском обществе настолько серьезна и многогранна, что одним лишь привлечением к уголовной ответственности мужчин ее не решить. Комплекс социально-экономических трудностей современного таджикского общества порой вынуждает женщин сознательно идти на роль вторых и третьих жен.
В результате эта проблема порождает много других проблем.
Об этом нам расскажет Малика Рахманова.
За спиной ее называют не иначе, как Малика – вторая жена. Малике было всего 23 года, когда она осталась одна с 4-летним сыном на руках. Мужа убили на войне. Но родители и обстоятельства не позволили женщине долго горевать. Времена были неспокойные, и Малику, жительницу Гарма, города на востоке от Душанбе, приметили охранники одного из влиятельных командиров объединенной таджикской оппозиции. По их рекомендации девушка вскоре стала второй женой. Как говорит Малика, именно во втором браке она поняла вкус жизни, а привлекательный муж дал ей почувствовать себя настоящей женщиной. Сынишку новый муж принял за своего, и за 12 лет совместной жизни у них родилось еще 5 детей. Семья к тому времени переехала в Душанбе, однако счастье Малики длилось недолго. Однажды после долгого отсутствия мужа он случайно проговорился о том, что уважаемый Ишан из Душанбе благословил его на брак со своей юной внучкой. Малика вспоминает, что от услышанного очень долго не могла прийти в себя. «Все перевернулось в моей жизни, я не понимала, как жить дальше. Я не могла ни есть, ни пить. На тот момент, когда я узнала об этом, я только что родила третьего сына. У меня, видимо, появилась горечь в молоке, что ребенок перестал брать грудь». Женщина признается, что положение ее обязывает смириться. С 6 детьми и без каких-либо доходов им не выжить. А так, он в неделю пару раз к нам заходит, утешается она. Правоохранительные органы Таджикистана указывают на рост количества дел, связанных с многоженством. За 10 месяцев прошлого года официально зафиксировано 180 фактов привлечения мужчин к уголовной ответственности за многоженство. Это, по мнению экспертов, лишь верхушка айсберга. До настоящего времени милиция причисляла подобные случаи полигамии к семейным конфликтам, куда, по утверждению сотрудников милиции, им не полагается вмешиваться. Впервые таджикское общество столкнулось с проблемой многоженства в годы гражданской войны, когда большое количество семей осталось без материальной и моральной поддержки отцов, братьев и мужей. Многие женщины, оставшиеся с детьми без кормильца, от крайней нужды и в поисках безопасности были вынуждены согласиться на роль вторых и третьих жен. Мужчины также оправдывали второй или третий брак тем, что спасают молодую вдову от панели, спасают ее репутацию и материальное положение. Однако после окончания войны эта тенденция усилилась. Среди многоженцев, как показывает практика, преимущественно представители бизнес-структур, чиновники, члены парламента и просто богатые мужчины. Мариям Давлатова, эксперт по гендерным вопросам, считает, что трудовая миграция большого числа мужчин сильно отразилась на демографической ситуации. Количество девушек брачного возраста в республике превысило число мужчин того же возраста. Это, в свою очередь, заставляет многих родителей отдавать замуж девушек во вторые или третьи жены семейным мужчинам, или, как говорят сами родители, лишь бы не остались в девках. В роли второй жены женщины сталкиваются не только с семейно-бытовыми проблемами. Им также приходится мириться с трудностями, связанными с отсутствием официальной регистрации брака, присвоением ребенку фамилии отца. А в случае распада семьи вторые жены лишаются возможности получать алименты на детей из-за отсутствия каких-либо документов, обязывающих мужчину помогать семье. Однако нельзя осуждать только мужчин, утверждают эксперты. По мнению Мариам Давлатовой, когда речь идет о наказании мужчин или же священнослужителей, заведомо позволяющих никах, то есть мусульманский обряд бракосочетания женатого мужчины с другой женщиной, нельзя забывать о социально-экономических факторах, побуждающих их пойти на такой шаг. Закон всегда подразумевает наказание мужчин, но когда мы говорим о гендерном равноправии, то мы должны понимать, что брак совершается с разрешения обоих сторон. Я считаю, что закон должен применяться тогда, когда речь идет о нарушении прав женщин на собственность. Когда мужчина оставляет женщину без ничего, тогда необходимо вмешательство закона. По мнению экспертов, резкий рост количества полигамных браков обычно наблюдается в период социально-экономических кризисов в обществе, когда нарушается привычный традиционно устоявшийся уклад жизни и морально-этическое поведение людей косвенно меняется под воздействием внешних факторов.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В конце передачи «Перекресток» предлагаем вам отвлечься от семейных проблем и поговорить о системе здравоохранения. Султанхан, в этой сфере центральноазиатским республикам есть чему научиться от таких европейских стран, как Чехия, хотя и в этой стране сейчас назревает кризис в системе здравоохранения. Проблема состоит в удержании медицинских работников, не поднимая их заработной платы.
Более четверти врачей чешских больниц решили уволиться в знак протеста против низкой зарплаты в конце декабря 2010 года. В рамках кампании «Спасибо, мы уходим», инициированной Союзом врачей, заявление об уходе, датированное 1 января 2011 года, подали около 4 тысяч из примерно 16 тысяч врачей. Массовые увольнения затронули 78 из 200 больниц Чехии.
Но вернемся к нашей теме. Дело в том, что не так давно МАГАТЭ в рамках соглашения с правительством Кыргызстана оснастила онкологический центр в Бишкеке аппаратом для лучевой терапии.
Специалисты этого центра вот уже несколько лет проходят стажировку в разных клиниках Европы, чтобы научиться работать с подобными аппаратами.
Недавно в одной из пражских больниц закончила обучение кандидат медицинских наук, занимающийся радиационной онкологией Чинара Батырканова. Вот какими впечатлениями Чинара поделилась в беседе с нашей коллегой из Киргизской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Айнурой Джекшекозе.
Ну, грандиозные. Конечно, они очень оснащены хорошо. Значит, по Праге, оказывается, есть несколько таких центров, только в одном городе, тогда как у нас на республику один-единственный. Поэтому работа у них течет размеренно, особой очереди больных нет, то есть у них есть время спокойно обдумать план лечения, так скажем, не гнать лошадей. То есть они занимаются досконально, очень скрупулезно, работают над каждым больным.
Чинар, вы смогли хотя бы в общих чертах познакомиться с системой здравоохранения Чехии? Кыргызстану, конечно, есть чему научиться у них.
Ну, Кыргызстану многое надо перенять из системы здравоохранения Чехии. Конечно, в первую очередь роль играет финансирование. В это все упирается. А так, если бы было финансирование, конечно, мы можем такую же систему организовать. Вот, допустим, здесь я посмотрела, в Чехии, допустим, все оплачивает медицинская страховка, все лечение. Значит, то, что у нас больные, допустим, некоторые медикаменты покупают в аптеке, то здесь больные об этом не думают. У них есть медицинская страховка и очень дорогостоящие препараты. Все это выдается им, ну, можно сказать, бесплатно.
Вот вы сейчас заговорили о лекарствах, и у меня появился вопрос. В Кыргызстане, как вы знаете, на каждом углу можно купить почти любые лекарства без рецепта. Здесь же без рецепта ряд медикаментов не купишь просто.
Ну, с одной стороны, это, конечно, удобно, а с другой стороны, возможно, это и приводит ко всем этим запущенным случаям. То есть люди занимаются самолечением, где-то неправильно принимают лекарства, где-то заглушают болезнь, и поэтому вовремя не приходят к врачу. И также у нас большая проблема – это народные целители. Особенно наш менталитет или что, в первую очередь сначала люди идут к народным целителям, проходят у них полный курс и не один лечение, оставляют там все свои сбережения, скажем так. А потом уже, когда время упущено, приходят к врачам.
Да, если опять вернемся к вашей стажировке. Какой распорядок работы у чешских врачей?
Значит, эта стажировка называется «На рабочем месте». То есть врачи работают в обычном режиме, занимаются больными, проводят утренние, как пятиминутки у нас, да, у них конференции называются. Вот. Мы на рабочем месте, то есть мы приходим, присутствуем везде, слушаем все. Они нам где-то объясняют интересные случаи или сложные случаи. И мы вместе с ними идем также больных смотрим, планируем лечение, потом идем на сеанс облучения. То есть мы ходим за врачами и каждый их шаг, значит, фиксируем, учимся, запоминаем, записываем.
А что еще вас впечатлило в пражской клинике?
Очень много литературы. Такой литературы, которую, в принципе, мы не имеем доступа. У них тут в отделении лежат огромные книги, такие, которые мы не можем купить. Допустим, одна книга стоит $300 или $400. То есть домой это не нужно никому. Оно должно лежать в отделении, и каждый раз, когда какой-то непонятный случай или вопрос возникает, любой врач может подойти и найти все это в литературе, да. То есть и к интернету доступ здесь более свободный. То есть интернет тут практически везде бесплатный, и, пожалуйста, пользуйся, ищи. У нас же нет такого. У нас в отделении даже компьютера нет.
Спасибо, наша собеседница была кандидат медицинских наук, радиационный онколог Чинара Батырканова.
Дорогие радиослушатели, на этом сегодняшний выпуск программы «Перекресток» подошел к концу.
Телефонный номер программы «Перекресток» в Праге 420, код Чехии 221-12-23-71. Также материалы передачи «Перекресток» вы можете найти на сайте azatek.org на русском языке и участвовать на наших форумах.
Пишите и звоните нам. Для нас важно и ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск передачи «Перекресток» выйдет в эфир ровно через неделю на тех же волнах.
Советуем не пропустить.
Сегодняшнюю передачу с пражской студии вели Султанхан Акуллы
и Алтын Магауина.
Всего вам хорошего.
До следующей встречи.